Сейчас же в Москве 18:30, и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров обратился в Генпрокуратуру в связи с угрозами в его адрес. Спикер парламента Чечни, уполномоченный по правам человека в республике, заявили, что за высказывание о президенте Чечни Рамзане Кадырове Гарри Каспаров должен сидеть в тюрьме или быть наказан, цитирую, по законам Кавказа. Грузинская делегация отказалась от намеченной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В центре Москвы в перестрелке ранен депутат парламента Армении, предприниматель Тигран Арзаканцян. Стрелявший скрылся, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». В Мьянме полиция разгоняет демонстрации буддийских монахов и их сторонников, протестующих против правящей военной хунты. Сообщается о 5 жертвах. На юге Вьетнама по меньшей мере 34 человека погибли, когда рухнул мост, который строили через реку Хао. Многие ранены, неустановленное число людей остаются под завалами. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Санкции предполагаются в отношении иностранных компаний, имеющих филиалы в США и инвестирующих в иранскую энергетику. На севере Ирака не менее 12 человек погибли и 14 были ранены в результате 3 взрывов заминированных машин. Российская компания «Сухой» представила новый пассажирский самолет «Суперджет-100». Глава МВД Украины Валерий Цушко утверждает, что его болезнь 3 месяца назад была вызвана отравлением, обвиняет в этом окружение президента Ющенко. На юге Афганистана по меньшей мере 165 талибов убиты в столкновениях с силами НАТО. Погиб один военнослужащий. Нижняя палата парламента Казахстана приняла законопроект, позволяющий правительству изменять или разрывать контракты с иностранными фирмами. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 сентября 1976 года. Римская премия культурного центра имени Аделаиды Ристори присуждена Елене Боннер. Репортаж Кирилла Хенкина.
Премия имени Аделаиды Ристори знаменитой итальянской актрисы и общественной деятельницы прошлого и начала нашего века ежегодно присуждается выдающимся женщинам Италии. Нарушая собственную традицию, культурный центр, обычно награждающий итальянок, решил по случаю Международного женского года расширить круг лауреаток. Поэтому среди награжденных была и Елена Георгиевна Сахарова-Боннер, находящаяся в Италии для лечения тяжелой болезни глаз. Вручение премии проходило в торжественной обстановке в одной из крупных гостиниц Рима. Но вот раздалось ее имя.
Елена Сахарова-Боннер.
Обозреватель итальянского радио Витто Дианна, представлявший лауреаток, сказал, что в лице Елены Боннер культурный центр хотел отметить заслуги академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Елена Боннер ответила:
«Я не считаю, что эта премия только моему мужу».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
«Я считаю, что в моем лице общество Аделаиды Ристори награждает этим высоким дипломом всех моих подруг, которые в трудных, подчас неописуемо трудных условиях нашей жизни всегда бывают верными друзьями и находят в себе силы помогать семьям заключенных».
После церемонии вручения премии Елену Сахарову-Боннер окружили журналисты.
Credete abbia avuto importanza?
Конечно, я жена своего мужа, это он диссидент, а у меня свои заботы, в частности, женские заботы, благотворительности, опеки над детьми в тех семьях, где есть заключенные.
Вопросы многих журналистов сводились к одному. Стал бы Сахаров тем, чем он стал, не будь вас рядом с ним?
Так Сахаров стал Сахаровым и без меня. В 1968 году Сахаров написал «Размышления о мирном существовании, прогрессе и интеллектуальной свободе». Я тогда не была даже знакома с Сахаровым.
Репортаж Кирилла Хенкина о награждении Елены Боннер премии культурного центра имени Аделаиды Рестори. Радио «Свобода». 26 сентября 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории советского правозащитного движения вернемся к новостям, но не к новостям политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
«26 сентября писателю Владимиру Войновичу исполнилось 75 лет. Книги Войновича «Иванкиада», «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина» и другие передаются на волнах «Радио Свобода» уже 30 лет, с середины 70-х годов. В конце 1980-го писатель эмигрировал и поселился в Мюнхене. На протяжении 10 лет Владимир Николаевич вел на «Свободе» регулярную 10-минутную программу по субботам. К юбилею писателя на интернет-сайте нашего радио размещены главы его романа «Москва-2042» в авторском чтении. Портрет молодого человека, работы Амедео Модильяни, ранее неизвестный специалистом, будет впервые показан публике в Белграде в конце ноября этого года. Размеры полотна 46 на 38 сантиметров. Картина 18 года находится в собрании сербского коллекционера, чье имя не разглашается. Идентификацией картины занимался Институт Модильяни, находящийся в Риме и Париже. Поваром года во Франции впервые стала женщина. 38-летняя Ан-Софи Пик, владелица и шеф-повар ресторана «Maison Пик» во французском городе Валанс, который удостоен в этом году третьей звезды «Мишлен», что является самой высокой оценкой в классификации наиболее влиятельного ресторанного рейтинга «Гида Мишлен». Сама Ан-Софи Пик получила почетный титул «Повар года». Она стала первой женщиной, получившей эту награду с момента ее учреждения журналом «Шеф-повар» в 1987 году, и четвертой женщиной, удостоившейся похвалы от «Гида Мишлен» с 26 года, когда путеводитель начал публиковать свои ресторанные рейтинги. Итальянское министерство культуры и Калифорнийский музей Гетти подписали соглашение о передаче 40 античных экспонатов в Рим. В числе возвращаемых предметов – статуя Афродиты, купленная в 1988 году за 18 миллионов долларов, а также еще несколько скульптур, керамических и металлических сосудов, имеющих большую историческую и художественную ценность. Все эти работы музей купил у так называемых «серых антикваров». Суд над ними в Италии продолжается уже около двух лет. По новому договору все шедевры будут доставлены в Рим к январю 2008 года. Лишь статуя Афродиты останется в Калифорнии до 2010.
Иван Толстой, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В Музее архитектуры имени Щусева открылась фотовыставка «Метафизические города». Автор снимков Доната Пиццы сделала серию, посвященную малоизвестному периоду итальянской архитектуры – 30-м годам прошлого столетия. В период фашистского режима в самой Италии и ее колониях возникло большое количество новых городов и поселений, рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Когда заходит речь об итальянской архитектуре, в памяти в первую очередь всплывают античные памятники и строения эпохи Возрождения. Однако есть совсем другая Италия. В самых разных промышленных областях в 30-х годах возникли целые города, выстроенные в едином стиле. Это была архитектура рационализма. Смотришь на снимки Донато Пиццы и никак не отделаться от ощущения. Эти простые четкие линии, эти прямоугольные фасады, то изрезанные круглыми окнами, то украшенные одинаковыми строгими арками, ты где-то уже видел. Ах да, очень похоже на русский конструктивизм. И подобно тому, как в России такие здания плохо сберегаются, многие их итальянские собратья полуразрушены. Правда, залитые южным солнцем, они все равно не производят удручающего впечатления. Говорит Андреа Кончелатте, генеральный директор Миланской Триеннале, организации, занимающейся архитектурными и дизайнерскими выставочными проектами.
Конечно, надо помнить об истории, и, собственно, цель этой выставки является как раз напоминание об этом. Но то, что касается этих работ, этих вот городов, которые на них изображены, стоит сказать, что они были построены в неудачный период итальянской истории, в период фашизма, и поэтому, конечно, нельзя сказать, что они заслужили какой-то положительной популярности. Поэтому несколько были заброшены, оставлены. Тем более, что часть этих городов, которые представлены в работах, это города бывших колоний, поэтому несколько были преданы забвению именно по этой причине. Non dare buona fama a questi edifici,
quindi lasciarli via via deperire. При этом Андреа Кончелата подчеркивает, не надо путать плохой политический режим и хорошую архитектуру. И не случайно многие современные зодчие вдохновляются строениями того периода. Чтобы увидеть эти здания, надо оказаться вдалеке от туристических маршрутов, в том числе в погрузившихся в забвение городах бывших итальянских колоний, к примеру, в Ливии, Эфиопии и Эритрее, где на стене какого-нибудь дома типичного для итальянского рационализма фотообъектив Донато Пиццы попадает арабская надпись. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу сейчас продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
Энциклопедия 21 века. Свою статью на сайте ежедневного журнала, посвященную открытой сетевой энциклопедии Википедии, Алексей Макаркин приурочил к появлению в ее русскоязычной версии 200-тысячной статьи. Автор перечисляет преимущества Википедии. Первое из них – демократичность.
Википедистом 21 века может быть кто угодно, от профессора до домохозяйки. Напечататься в академическом издательстве любителю практически невозможно. На поездки нет ни времени, ни денег. Википедия дает такому человеку уникальный шанс на самореализацию. Новая статья моментально появляется в интернете. Многообразие тематики – от политики до религии, от древней истории до рок-музыки. Возможность диалога между википедистами разных стран для улучшения качества статей. Языковой плюрализм. Версии Википедии существуют не только на государственных, но и на иных языках.
Есть у Википедии и недостатки. И первый среди недостатков, опять же, демократичность.
Недостаток является прямым продолжением достоинства. Например, непризнанные гении, старающиеся превратить Википедию в трибуну для изложения собственных экзотических идей. Молодые политики, стремящиеся разместить в проекте статьи о себе любимых, либо подгадить оппоненту, вставив в его биографию компрометирующие фразы. Заходят в Википедию и вандалы, которые целенаправленно портят статьи. Неоднородность состава авторов вынуждает квалифицированных специалистов осторожно относиться к собственному участию в проекте. Оперативность публикации имеет и свою оборотную сторону. Недостаточную проверяемость многих фактов, что заставляет пользоваться Википедией с известной осторожностью. Многообразие тематики соседствует с лакунами, которые касаются тем, не привлекающих внимание википедистов. Диалог между википедистами осложняется разногласиями политического и национального характера. Действительно, как примирить точки зрения армян и азербайджанцев на карабахский конфликт, чего не удается сделать не только википедистам, но и политикам соответствующих государств.
Несмотря на все опасения, что Википедия будет содержать много неточной и необъективной информации, пессимистические прогнозы не сбываются. Опять же, потому что пишут Википедию в основном любители, полагает Алексей Макаркин.
Многие авторы Википедии действительно формально не являются специалистами в той области, которую они освещают в этом проекте. Но дело в том, что речь идет об энциклопедии, то есть об энциклопедии, которая представляет собой некий набор фактов. Набор фактов, набор оценок. И здесь, кстати, иногда человек, который не является специалистом, он в каком-то смысле может быть объективнее. Потому что его задача – это просто проанализировать различные точки зрения на какое-либо событие и просто их изложить. Известно, что один из принципов Википедии – это объективизм. То есть в том случае, если скажем, автор увлекся изложением одного мнения, с которым он солидарен, то способен прийти другой автор и уравновесить это мнение. Здесь все достаточно свободно.
Алексей Макаркин на Википедии на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И нашу программу продолжит сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров обратился в Генпрокуратуру в связи с угрозами в его адрес. Грузинская делегация отказалась от намеченной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В центре Москвы в перестрелке ранен депутат парламента Армении, предприниматель Тигран Арзакантян. В Мьянме полиция разгоняет демонстрации буддийских монахов и их сторонников, протестующих против правящей военной хунты. На юге Вьетнама по меньшей мере 34 человека погибли, когда рухнул мост, который строили через реку Хао. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Российская компания «Сухой» представила новый пассажирский самолет «Суперджет-100».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37 на 18 место. Первые три позиции в рейтинге занимает, соответственно, Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас уже в протяжении нескольких лет происходило государствление экономики, то есть государства и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
Международный валютный фонд по-прежнему считает необходимым для России наличие более гибкого обменного курса рубля, заявил директор-распорядитель фонда Родриго де Рата. Вместе с тем, по его словам, МВФ считает достаточно хорошими перспективы развития российской экономики, ожидая сохранения на высоком уровне темпов ее роста. Двухлетний период после завершения очередного политического цикла в марте 2008 года России, по мнению директора-распорядителя МВФ, необходимо проводить активные реформы, которые могли бы дать положительный результат. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» провела в среду официальную презентацию нового регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», который она разрабатывает в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Семейство этих лайнеров будет состоять из трех базовых машин, рассчитанных на перевозку от 75 до 95 человек. По планам, первый полет «Сухой Суперджет-100» должен совершить до конца 2007 года. О перспективах нового самолета первый вице-премьер правительства Сергей Иванов.
Это проект новаторский, сухой суперджет. Он сразу позволяет не только произвести самолет, который крайне нужен россиянам, пассажирам, но он выходит на глобальный рынок. Ведь среди 73 твердых контрактов на этот самолет есть уже много иностранных контрактов, заказчиков.
Компания «Гражданские самолеты Сухого» к началу следующего года планирует набрать 100 контрактов на поставку самолетов «Сухой Суперджет-100». Первым их заказчиком стал крупнейший в России авиаперевозчик компании «Аэрофлот», подписавшая контракт на 30 самолетов. Как ожидается, первый из них авиакомпания получит уже в 2008 году. Говорит заместитель генерального директора «Аэрофлота» Лев Кошляков.
Остро стоит вопрос замены самолетов малой вместимости. Это вот Ту-134, тоже которых было выпущено более 800 единиц за эти все годы. Очень удобные, надежные самолеты. Но они тоже сегодня практически потребляют бензина, сопоставимо с лайнером, который везет 350-400 пассажиров. Поэтому мы с нетерпением ждем новую российскую разработку. Самолет «Сухой Суперджет». Это вот региональный самолет. Самолет до 75-100 мест.
Пакет акций европейского аэрокосмического концерна EADS, принадлежащий Российскому государственному банку ВТБ, в перспективе может быть передан в Объединенную авиастроительную корпорацию, которая сейчас создается в России на базе крупнейших военных и гражданских предприятий отрасли. Этого не исключил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Президент ВТБ Андрей Костин уже говорил о том, что доля российского банка в уставном капитале EADS будет значительно сокращена в течение 2-3 месяцев. Вместе с тем, ранее помощник президента России Сергей Стржемский не исключал, что пакет акций концерна, принадлежащий российским структурам, наоборот, может быть увеличен.
Никаких, в общем-то, тайных замыслов в отношении Airbus в России не было и нет. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы сотрудничать в области самолетостроения. Мы это делаем. Кстати говоря, примеры такие есть. Мы готовы идти так далеко в этих отношениях, как готовы нас принять как нормальных и прогнозируемых партнеров в Европе. Поэтому, если нас не готовы в большем объеме видеть внутри Airbus, значит, мы не будем туда ломиться. Зачем? Мы найдем другие сферы приложения наших капиталов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 1,3%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Повышение цен на топливо было отмечено в 66 регионах страны, причем самым значительным, на 11,2%, оно оказалось в Пермском крае. По сравнению с июлем цены на автомобильный бензин остались без изменений в 18 субъектах федерации, а в Орловской области было зафиксировано незначительное их снижение на 0,1%. Также сообщается, что с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 2,1%. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 3 копейки. На завтра 24,98. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки. Курс на четверг 35,30. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Новая инициатива министра внутренних дел Германии Вольфганга Шойбле либерализовать правила продажи огнестрельного оружия частным лицам вызвала в стране оживленную дискуссию. По данным статистики, на руках у жителей Германии находится около 10 миллионов зарегистрированных единиц огнестрельного оружия, и еще около 20 миллионов нелегально. При этом оружейное законодательство в Германии является одним из самых жестких в Европе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В 2002 году столицу земли Тюрингия, город Эрфурт, потрясло ужасное событие. Ворвавшись в местную гимназию имени Гутенберга, 19-летний ученик, исключенный и недопущенный к выпускным экзаменам, устроил в отместку настоящую кровавую бойню. Он застрелил 13 преподавателей, 2 школьников и одного поспешившего на выстрелы полицейского. После этого преступник покончил с собой. Ученица гимназии Кристине Шенненке страшные ощущения 5-летней давности навсегда врезались в память.
Я сижу на занятии и вздрагиваю при каждом шорохе, при каждом скрипе двери, и не могу сконцентрироваться. Сердце начинает биться сильнее, и постоянно думаю о том, не повторится ли сейчас весь этот ужас.
После эрфуртских событий по инициативе тогдашнего министра внутренних дел Отто Шилли в Германии были ужесточены правила продажи огнестрельного оружия частным лицам. С тех пор стрелки-спортсмены должны быть не моложе 21 года и иметь на руках безупречное психологическое свидетельствование. И вот сейчас, через 5 лет после трагедии, новый министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле решил, что жесткие правила продажи оружия никак не отразились на повышении безопасности в немецком обществе. Кроме того, по словам Шойбле, Германия должна привести свое оружейное законодательство в соответствии с директивами Европейского Союза и снизить возрастной ценз на продажу огнестрельного оружия с 21 до 18 лет. Стрелки-спортсмены с радостью отреагировали на инициативу Вольфганга Шойбле, говорит один из них, Клаус Конда.
Стрелки-спортсмены в Германии пользуются огнестрельным оружием на совершенно законных основаниях, регистрируют его в соответствующих органах. Стрелки-спортсмены знают, как нужно обращаться с оружием и не представляют угрозы для общества. Поэтому, на мой взгляд, возрастной ценз нужно снизить с 21 года до 18 лет.
Однако большинство немецких политиков настороженно восприняли предложение министра внутренних дел. По их мнению, вероятность несчастных случаев и преступлений с использованием огнестрельного оружия после снижения возрастного ценза на его продажу неизбежно возрастет, говорит сопредседатель партии «Зеленых» Германии Клаудия Рот.
На мой взгляд, инициатива министра внутренних дел не соответствует духу демократии.
А вот мнение премьер-министра федеральной земли Тюрингии, представителя Христианско-демократического союза Германии Дитера Альтхауза.
После трагических событий в Эрфурте оружейное законодательство было ужесточено, и я не вижу сейчас никакой необходимости в том, чтобы начинать дискуссию о его либерализации.
Встретив решительный отпор со стороны всех фракций в Бундестаге, министр внутренних дел Вольфганг Шойбле отозвал свою инициативу. Его решение приветствовала и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию обозреватель третьего общественно-немецкого телеканала НДР Йохим Вагнер.
Министр внутренних дел Вольфганг Шойбле однозначно опозорился. Защищая интересы стрелкового лобби, Шойбле проигнорировал то, что случилось в 2002 году в Эрфурте. Цинично утверждать, что снижение возрастного ценза на продажу огнестрельного оружия никак не повлияет на безопасность в немецком обществе. После долгих политических дебатов Шойбле вынужден отозвать свою инициативу. На такой шаг он никогда бы не пошел, если бы против инициативы о либерализации правил приобретения огнестрельного оружия не выступила правящая коалиция, в том числе блок ХДС-ХСС, представителем которого, кстати, является сам Шойбле. Шойбле потерял имидж жесткого консервативного политика, который борется за повышение безопасности страны против исламистского террора. В последнее время министр внутренних дел раздражает политический истеблишмент Германии всевозможными инициативами. То Шойбле борется с террором и предлагает узаконить в стране цензуру в интернете, то он вдруг предлагает либерализовать оружейное законодательство, утверждая, что это никоим образом не может повлиять на безопасность в стране.
После того, как министр внутренних дел Вольфганг Шойбле отказался от своих планов, Германия останется страной, где правила продажи, хранения и ношения огнестрельного оружия считаются одними из самых строгих и даже жестких в Европе. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Через 1:10 итоги сегодняшнего дня будет подводить мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы». Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл. Первая тема о конфликте в Грузии. Там резкий политический конфликт. Бывший министр обороны обвиняет президента в коррупции и заказных убийствах. Что стоит за заявлениями Ираклия Укуруашвили? Центральная избирательная комиссия сегодня начала проверку партийных заявок и списков. Какова процедура этой работы и какова роль сейчас Центральной избирательной комиссии в процессе организации выборов? Поговорим на эту тему с экспертами. Бирманские власти применяют силу против участников мирных демонстраций. Почему ключевую роль в протестах в этой экзотической стране играют буддийские монахи? Вот три главных темы выпуска. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Гость Виктора Резункова, известный петербургский политик, вошедший в первую тройку регионального партийного списка «Справедливой России» Юрий Неболдарев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта.
Чтобы... Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета Безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.